Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. Как всегда, сегодня по пятницам в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вас можно поздравить к вашим многочисленным занятиям и постам. Прибавился еще один. Вы стали исполняющим обязанности главы патриаршей пресс-службы.
Временно исполняющим обязанности.
Временно
исполняющим. Это важный, это... я думаю, что такой момент, он здесь принципиальный. Да.
До последнего времени эти обязанности исполнял отец Александр Волков. С чем связано то, что такая перемена?
Ну, мы говорили об этом. Будет, собственно, потому и временно, что предполагается некая реорганизация информационных структур Московского патриархата. С отцом Александром у нас и были, и остаются очень добрые отношения. Он сейчас сосредоточится, я думаю, конечно, прежде всего, как пастырь на службе в своем храме замечательном, большом, с очень активными прихожанами, там, деятельностью приходской большой. И помимо этого он также много чем занимался. И, в общем, у него, я думаю, будет, в общем, продолжить активности в других направлениях. Вот. А будет некоторая реорганизация, но я не хотел бы сейчас подробно об этом говорить, поскольку мы в процессе осмысления, так сказать.
Нас-то больше всего тревожите вы, потому что вы и так у нас очень...
Чего ж я вас тревожу?
Вы и так человек занятой. А тут еще нужно будет, если вот как отец Александр сопровождает святейшего во всех его многочисленных поездках, придется жертвовать чем-то. Очень не хотелось бы, чтобы вы пожертвовали той же Парсуной на Спасе или нашими еженедельными посиделками на Радио «Вера».
Да, посиделками — это хорошо. Вы знаете, я хочу вам напомнить, что я до конца 2015 года, то есть до соединения информационного отдела и отдела по взаимоотношениям церкви с обществом, сопровождал Святейшего Патриарха практически во всех поездках. Вот. Правда, тогда не было ни Парсуны, ни наших еженедельных форматов, и действительно, ну и отдел был поменьше, но при этом я примерно, ну, то есть это знакомая для меня история, хотя, конечно, я сопровождал патриарха не в качестве пресс-секретаря, и это другая работа, это для меня новый такой поворот. Ну, не знаю, повторяю, что это временно исполняющие обязанности, пока вот мы не провели некую переконфигурацию. Я надеюсь, что как-то времени хватит на все. Но если пострадает, то семья, так сказать.
Опять?
Да. Да, они люди привычные.
Бедная семья.
Да, нет, ну не так, нет, послушайте, не так все плохо. Вот мы тут гуляли с детьми. Летом, как я помню.
Как-то летом мы погуляли с детьми. Звучит обнадеживающе. Ну, ладно, хорошо, приступим к обсуждению наших обсуждаемых в обществе тем. Но, естественно, самая резонансная и самая важная во всех смыслах тема — это присоединение к Русской Православной Церкви части приходов архиепископии русских православных приходов в Европе.
Приходов русской традиции.
Русской традиции.
Это важно, если позвольте, я потом поясню, почему.
Об этом уже много написано, сказано и заявлено. Сказано, что это историческое событие. Это завершение почти столетнего раскола русской церкви, связанное с историческими катаклизмами начала XX века. Вы видите какие-то уроки в том, что произошло именно сейчас? Если они есть, то какие? Дело в том, что ведь часть приходов осталась в таком же подвешенном состоянии, как и была. И нельзя сказать, что это окончательное решение всех русских православных верующих в Европе.
Вы знаете, я почему, вот поймите правильно, я не придираюсь к словам, а ведь действительно архиепископия называется приходов русской традиции, и это важно, потому что это неформальное название, это действительно русская традиция, это действительно многие из прихожан потомки русских эмигрантов, но там очень много сейчас уже не русских, там французов, среди других национальностей в других странах. При этом, может быть, эта архиепископия была не очень многочисленной такой, не огромной, да, но она действительно была значимой, прежде всего, в интеллектуальном плане. Это вот как патриарх об этом говорил на проповеди в минувшее воскресенье, о том, что вот эти расколы церковные за рубежом, они создали несколько центров. Вот один, это была русская зарубежная церковь, которая воссоединилась в 2007 году, а вот этот центр в Париже, да, это вот была такая интеллектуальная, интеллигентская такая часть уехавших, вынужденных уехать из России людей. Но к сегодняшнему дню это уже не только русские. Поэтому там и французы, и, повторяю, и другие национальности. Поэтому, при этом придерживающиеся русской традиции. Вот. А, ну, что касается уроков... Не знаю, мне кажется, что вот самое важное патриархам было сказано о том, что действительно это событие, которое, будучи вот событием в церковной жизни прежде всего, и завершающее вот эту тему разделений русской церкви, которые за рубежом образовались, и присоединение сейчас, воссоединение с Русской Православной Церковью, оно при этом не является сугубо церковным, потому что оно для нашего Отечества еще связано вот с такой трагедией, как революция, гражданская война, и вот, собственно, наверное, такое символическое, а может быть, не только символическое прекращение, вот эти последствия, там, точка вот в этом разделении, порожденном революцией, гражданской войной, потому что вы прекрасно понимаете, какое было отношение там в советское время, и да не только в советское, к Русской Православной Церкви, и по разным там причинам, и когда мы сегодня видим фотографию, вот там из Парижа, где висит там икона или портрет, по-моему, Матери Марии Скопцовой, и портрет святейшего патриарха Кирилла, это, конечно, вот такой очень сильный снимок, поэтому он так и обошел все там социальные сети и прочее.
Но мне так кажется, что тут еще такая как бы картинка, противопоставляющая два разных вектора движения. С одной стороны, вот движение Русской Церкви к соединению со всеми не по ее воле отколовшимися от нее частями в силу исторических катаклизмов. А с другой стороны, то, что у нас происходит со стороны Фанара, со стороны Константинопольского патриархата, и продолжает плодить какие-то раскольнические настроения, по крайней мере, они не утихают с тех пор, как непонятная новая церковная структура на Украине получила как бы автокефалию, которую никто не признает.
Как бы структура, как бы получила, структура, как бы автокефалию.
Как бы радио. Да. И получается, что вот есть два модуля движения православия. Но, с одной стороны, очевидно, что там, где объединение, там
да.
Истина.
Да, совершенно верно.
Но при этом очень большое количество людей все равно обсуждает вот какую-то правоту или возможные какие-то резоны Фанара. Нету ощущения, что вот православный мир полностью считает недопустимым то, что происходит вокруг раскольнических движений.
Ну, знаете, что понимать под полностью? Если понимать вопрос, если понимать каждого, вот до последнего, там, до каждого члена всех поместных церквей, то, конечно, нет, но многие просто, я думаю, не знают о каких-то событиях происходящих. А если все-таки говорить о признании, то, как вы справедливо сказали, ведь на сегодняшний день ни одна поместная церковь вот этих изменений на Украине не признала, при этом продолжает говорить о единственном канонической церкви на Украине, Украинской Православной Церкви, во главе с блаженнейшим митрополитом Ануфрием. Поэтому я бы вот исходил из этого. Ну, а то, что есть какие-то те люди, которые там с этим, может быть, не вполне согласны, и что, вот как вы справедливо сказали, не все приходы архиепископии, насколько мы понимаем, планируют присоединяться, потому что две трети голосов планируемых не было набрано. Но, кстати сказать, надо посмотреть, когда... Я же последую следующий шаг, да, первый шаг — это вот принятие архиепископа Иоанна, а далее вот все приходы, которые за ним решат идти, вот это в ближайшее время, Бог даст, прояснится, и тогда можно будет к этой теме вернуться.
Ну вот, мне кажется, говорить о том, что не все знают о том, что происходит...
Ну, я имею в виду, извините, пожалуйста, я имею в виду, что когда мы говорим о миллионах там или сотнях тысяч верующих в каждой там поместной церкви, я не думаю, что это все знают. Даже у нас, может быть, там какие-то люди, считающие себя прихожанами, вряд ли смогут сказать, что происходит там в отношениях с Константинополем.
Ну, вот. Ну смотрите, вот если взять ту же греческую православную церковь, там, по-моему, все очень хорошо знают. В преддверии... архиерейского собора, который должен состояться в октябре. Там, во-первых, было опубликовано открытое письмо клириков и прихожан и монахов, осуждающих возможное признание истинности вот этого томоса об автокефалии. И было, не знаю, как сказать, этот текст или статья, которую опубликовал митрополит Пиренейский Серафим, за что его тут же с фонара обозвали агентом Москвы.
Да, как же еще, да.
Да, но это происходит, то есть это не то, что людям все равно.
Нет, нет, я же ни в коей мере не говорил, я, простите, я просто прицепился к слову «все», ну, давайте допустим, да, конечно, ну, в целом, конечно, люди знают. Конечно, важно, безусловно, важно, потому что это же не простая такая тема, вот то, что попытался сделать фонар на Украине. Это, конечно, это очень резонансное событие. Иначе мы с вами его не обсуждали.
Просто. Почему именно отношение Элладской церкви к этому вопросу так важно? Почему именно о нем так много пишут, так много рассуждают аналитики, так много всевозможных информповодов вокруг того, что должно состояться в октябре? Ведь, насколько я знаю, в официальной повестке дня архиерейского собора не стоит вопрос об украинской автокефалии.
Ну, почему важно? Я бы сказал так, что мнение любой поместной церкви важно, но при этом, понятно, важно мнение любой, каждой и любой из древних церквей, из патриархатов древних, вот, важно мнение и церквей славянского мира, безусловно. Вот. Но здесь просто, наверное, это важно, потому что это связано с греческим миром, с древними традициями и с тесной связью Элладской церкви и Константинопольского патриархата. По-моему, мне кажется, тут вполне понятные причины.
Среди комментариев, которые касаются ситуации, в частности, во Франции и принятия вообще, не принятия, воссоединения архиепископа Иоанна с московским патриархатом и вот тех, кто захочет за ним последовать, почему-то очень многих волнует вопрос имущества церковного. Угу. Вот не начнется ли сейчас там дележка и так далее. Вот, и с одной стороны, как это символически, и ну, не может душу не захватывать, когда думаю, что главный собор, православный собор Парижа на улице Дарю, такое легендарное место, теперь собор московского патриархата. Это, конечно, ну...
Да, простите, перебью вас, но это же не значит, что это имущество срочно будет переписано на какую-нибудь там московскую организацию. Нет, конечно. Вот в 2007 году произошло соединение, воссоединение зарубежной церкви, и что? Все как было, вот в этом смысле так и осталось. Никто тут... Ну, вот, люди, которые не хотят разбираться в сути вопроса, они придумывают все имущественные тяжбы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Еще одна тема, очень резонансная, само собой, это письмо, открытое письмо православных священников, уже из Парижа мы в Москву переносимся, письмо по поводу так называемого московского дела, вот более 100 священнослужителей. Вот его подписали, тоже уже много сказано, много написано, много комментировано, но есть одна тема, которая связывает эту историю московскую с историей парижской. Вот появилось несколько публикаций, где аналитики предполагают, что сама эта акция, само появление этого письма, это, ну, если угодно, некая попытка сорвать или как-то поставить под вопрос, под сомнение случившееся соединение архиепископии русской традиции. Дескать, что вот смотрите, сейчас священники выступили, свободомыслящие, сейчас их всех, значит, не знаю, там, поснимают с должностей, с приходов, отправят в бедные епархии и дадут по шапке, вот, значит, в какую церковь вы вступаете, где нет свободы мысли, где вот уже давно там правят кагибисты. Вот такая аналитика была, что есть письмо мотивировано как бы попыткой те события как бы дезавуировать, ну там, радость, не знаю, от соединения Парижа с Москвой.
Да, я знаком с этими публикациями. Ну, это как вот такой новый поворот аналитики на то, аналитики, чтобы, значит, анализировать, предлагать версии. Я могу что сказать, что мне неизвестно о том, что ни о какой реакции на священноначалие, которая бы предполагала какие бы то ни было последствия для подписавших письмо. То, что мы хотели сказать, мы сказали. Вот, я могу лишь повторить, что церковь действительно много занимается тем, что мы именуем печалованием. И это, большая часть этого проходит в непубличном поле. Эта системная работа, она не связана с какими-то громкими делами, как правило. Вот я на прошлой неделе подписал письмо в правоохранительные органы, где просил содействовать там условно-досрочному освобождению одного человека, который был осужден, который в свое время занимался в том числе и там помощью просветительским проектам церковным. Но вот он был там за экономические ему преступления вменялось в вину. Вот. Но это просто вот частный пример. Я не знаю, там минимум раз в месяц приходится даже мне подписывать такие письма. Причем это не то, что мы подписали, и я про это забываю. Мы пытаемся следить, сопровождать это письмо, добиваться какой-то реакции и так далее. Но это всегда, вот, как и предполагает печалование, забота о конкретном каком-то человеке, попытка ему помочь без вмешательство в, естественно, в прерогативу там, судебных органов, вообще правоохранительных органов, потому что, собственно, это их степень ответственности, но людям мы пытаемся помогать. Вот. Так что, повторяю, мы, понятно, вот некая озабоченность, мы видим сейчас все в обществе, как это принято говорить, перегрето, это вызывает очень много эмоций. Я бы сказал, что очень сложно вести диалог на этих эмоциях. Я вот, это не только связано, конечно, с этим письмом священников, причем, знаете, я видел, что многие темы, ведь там разные письма касаются разных людей, потом вот эта вот акция в поддержку актера Павла Устинова, и все это у многих смешивается в одну историю, как вот поддержка, там, так сказать, одного человека там, и прочее. Вот. Это несколько осложняет такой какой-то спокойный диалог, хотя понятно, что вот есть понятные переживания, да, понятно, что они там не беспочвены. Вот. Но я повторяю здесь, что мне ничего не известно о каких-то готовящихся возможных прещениях или репрессиях по отношению к тем, кто это письмо подписал. Повторяю, то, что мы хотели сказать, в том числе и в качестве отношения к этому письму было сказано, и в качестве вообще действий церкви. Второе, церковь действительно занимается и печалованием, и правозащитной деятельностью. У нас есть вот этот вот правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора. Вот. Ну и, конечно, я вот лично от себя хочу констатирую вот некую такую эмоциональность, которая не способствует ни цели, ни диалогу.
Спасибо.
Ну, я хочу вернуться к теме, которую все очень любят, священники и имущественный вопрос. Поскольку не так давно в эфире «Россия-24» федерального канала Владыка Ларион Малфеев очередной раз, отвечая на вопрос по поводу зарплат священников,
да,
это к любимой теме, там, попы, да, на «Мерседесах», сказал, что, в общем, по Москве средний заработок священника от 20 до 40 тысяч.
А рублей.
Рублей, конечно.
Да-да-да, ну, мало ли.
Не евро.
Я хочу подчеркнуть, что рублей.
Вот, а в глубинке, естественно, и того меньше. При этом надо учитывать, что поскольку православное духовенство белое как-то традиционно не занимается тем, что сейчас принято называть планирование семьи, поэтому очень много священнических семей многодетные, и в таком случае жена не может поддерживать финансово, ей бы, дай бог, справиться с материнскими и хозяйственными задачами. И, в общем, картина какая-то, да, получилась удручающая, потому что мы очень много раз слышали сетования от разных священников и от священноначалия по поводу того, что у нас даже семинаристы в последнее время не торопятся принимать решение о принятии сана. И кадровый голод в Русской Православной Церкви священников не хватает, и их не прибавляется. Но при таких зарплатах их и не прибавится, потому что это невозможно. Нормальный здравомыслящий молодой человек, предполагая создавать семью, имея перспективу в дальнейшем получать максимум 40 тысяч, это если повезет, 10 раз подумает, вступать ли ему на этот путь.
Да, вопрос понятен. Но все-таки я бы тут начал с конца. Я думаю, что принимая решение или решаясь принять сан, молодой человек руководствуется как здравым смыслом, так и любовью ко Христу и верностью ко Христу, которая, безусловно, здравому смыслу не противоречит, но все-таки является таким чем-то намного более сильным, чем просто здравый смысл, если под ним понимать некий расчет. Тут 40 тысяч, там 50 тысяч и прочее. Вот. А это первое, что я хотел бы сказать. Второе, конечно, важно понимать, что при абсолютной вот точности этих цифр это не означает, что вот священнические семьи, в том числе и многодетные, живут вот исключительно на сумму от 20 до 40 тысяч. Во-первых, у нас есть система помощи малоимущим семьям священническим, многодетным семьям священническим, и каждая епархия пытается это все учитывать, да, многодетные семьи. Кстати сказать, семинаристам помощь оказывается, особенно это связано вот с теми, кто по решению синода распределяется после семинария на несколько лет вот там, на Дальний Восток, например. Там им, в принципе, обязаны епархии, принимающие, создавать условия для проживания, для служения вот, после рукоположения и там, вот, первых лет, нескольких лет. Это что-то напоминающее там распределение. Вот. Конечно, существуют прихожане, которые как-то пытаются. Это естественно. Я бы, знаете, я вот, мне кажется, странно даже как-то, не знаю, там, либо стесняться про это говорить, либо что-то еще. Ну, прихожане, которые пытаются помогать своему священнику. Вот мы с вами же говорили много раз в этой студии о том, что вот, собственно, как священник, вот материальный уровень жизни священника, вот каким он должен быть. Есть такое представление в церкви, что он должен соответствовать вот примерно уровню прихожанина, среднего прихожанина, вот, прихода, на котором священник служит. Потому что все-таки люди поддерживают свое духовенство, это нормально, так всегда было. Тем более, что вы правильно упомянули вот о многодетности, которая часто встречается в священнических семьях. Но есть еще один важный момент. Наверное, это большинство понимает, но я все-таки его бы проговорил. Священник не имеет других источников дохода, кроме своего служения. Я имею в виду, что наши священники нигде больше не работают, даже если у них есть профессии. Почему это важно? Потому что за границей, например, в приходах нашей церкви и в приходах там, ну, там, зарубежной церкви, тоже нашей, да, там немножко ситуация другая. Там священник может, обладая какой-то профессией иной, он может, если время позволяет, его служение позволяет, он может где-то там еще работать. Да, не знаю, там, учителем, там, врачом, инженером, программистом, всякое бывает. Вот. И, ну, помимо тех профессий, которые, в общем, считаются несовместимыми со священническим служением. Вот. У нас нет такой традиции, нет такого... Ну, и возможности, наверное, нет, священники все-таки очень заняты. И поэтому все это необходимо учитывать. И вот, ну, как-то так.
Но кто должен это учитывать, если человек пропадает с утра до вечера на приходе?
Ну, повторяю, в первую очередь это учитывает настоятель, который пытается вот из тех пожертвований, которые на храм приходят, вот, платить зарплату своим священникам, кстати, не только священникам, но и другим помощникам своим в храме. Ну и дальше это требы, пожертвования за требы, которые тоже священники получают. Вот это тоже, так сказать, помогает им жить, кормить семью.
Ну, если бы затраты каждого прихода ограничивались только зарплатами, наверное, приходы справились бы. Но дело в том, что им приходится оплачивать массу других
коммунальные услуги, да, и много всего
вещей, которые с каждым годом только прибавляются. В этой связи как раз у нас одна из таких удручающих, на мой взгляд, новостей.
Это у вас любимое слово сегодня, вот уже второй или третий раз.
А что делать, если...
Осень настала, что
ли? Да, осень, холодно, дождик.
Удручающе как-то, по-моему. Прекрасная погода. Александр Сергеевич Пушкин любил очень.
Да что вы.
Да. А чьи очарования?
Не может быть, он не мог это любить.
Любил, любил.
Помните,
болдинская осень.
Да, точно совершенно другой климат был.
Да?
В его времена,
конечно. Ну, так у нас потепление сейчас глобальное.
Я не знаю, где, в чем это выражается.
Видимо, тает льды Антарктиды, я думаю.
Да, новости, которые видишь в ленте каждый день, они как-то вот очень осенние. Завершилась многолетняя история, которая почему-то именно летом всегда поднималась, может быть, потому что все разъезжались в отпуска и ее не так бурно обсуждали. Это существовал проект антитеррористических мероприятий в религиозных организациях. Правительство должно было вот инструкцию некую принять, обязательную к исполнению. Ну, как есть противопожарная безопасность, еще какая-то безопасность.
Ну, несколько мероприятий там, вы имеете в виду вот установка там камер всяких,
вот.
Да? И а наконец... вы скажите, а вы только для меня эти вопросы все сберегаете к концу недели, да? У вас, я вот слушаю, как светлый вечер, такие беседы душеспасительные, интересные, апологетические, про культуру.
Про культуру мы еще поговорим, даже не надейтесь.
Хорошо.
А вот сейчас пока вот про материальные ценности можно? Ну, раз уж заговорили про финансовое положение приходов, дело в том, что всю вот эту вот начинку приходы должны будут оборудовать за свой счет. Мало того, что оборудовать, они должны будут содержать все эти камеры, все эти тревожные кнопки, необходимые патрули, которые должны там вот во время богослужения следить за порядком по периметру. Причем чем больше храм, тем выше уровень этих патрулей. Если там храм от 50 до 500 человек вмещает, то можно обойтись просто каким-то таким, какими-то дружинниками. А вот когда уже большой храм, там до 1000 и больше человек, то надо уже связываться с Росгвардией. То есть это все, наверное, очень разумно. Но я совершенно не понимаю, каким образом повесить еще вот это вот обязательное ярмо на приходы, у которых не хватает, может быть, на какие-то важные социальные программы, на какие-то образовательные проекты, катехизаторские, паломнические, я не знаю, на кучу важных и нужных вещей, а теперь вот еще нужно договариваться, как оплачивать услуги Росгвардии.
Ну, вопрос, опять скажу, вопрос понятен. Вот, естественно, этот вопрос нам не просто приходил в голову, а мы его вставили, обсуждали и находились в таком сложном диалоге. Но вы знаете, вот вы правильно же говорите, что понятно, для чего это делается. Знаете, когда случаются, пусть редко, к счастью, но случаются вот те самые акты террористические или акты нападения на храмы, на прихожан, против которых должно предотвратить вот эта система, да, и когда люди гибнут или когда людям наносят ранения, то как-то все остальное отходит на второй план, правда? Мы готовы сделать все, приложить все усилия, чтобы никто не погиб. А поскольку риск такой существует, то мне кажется, здесь понятно, для чего это делается, я хотел бы это подчеркнуть. Дальше, опять же, мы понимаем, что ну, где-то просто это физически невозможно силами прихода. Да во многих храмах это физически невозможно силами прихода. Но, значит, те люди, которые поддерживают храм, которые помогают храму справляться с другими проблемами, я надеюсь, что помогут и здесь. Хотя, повторяю, вы правы, это нельзя сказать, что... Вот я не могу сказать, что эта проблема в 100% случаев уже решена, и каждому храме понятно, как это будет сделано. Думаю, что нет. Но это все-таки даже скорее вот задача, которую, наверное, каким-то образом будет решаться, в том числе и, насколько я знаю, я в этих переговорах непосредственно не участвовал, с органами власти, которые вот занимаются, у нас юридическая служба этим занималась, потому что это предполагает законодательные там процедуры и так далее. Но все это проговаривалось, и, возможно, там какие-то варианты будут предусмотрены с учетом того, что за храм, в какой ситуации, каким образом это все проводится и так далее.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».